Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Сегодня нам предстоит познакомиться с 23 главой этого Евангелия. Нет сомнений, что это самая печальная глава этой книги, ибо здесь описывают суд над нашим Спасителем и его распятие. В прошлой передаче мы говорили о последнем дне нашего Господа и о том, что происходило в Гефсиманском саду. Как мы помним из прошлой главы, Иуда Искариот уже предал своего учителя и уже состоялся суд в Синедрионе. Синедрион, высший иудейский совет, мог осудить Иисуса на смерть. Однако он не был вправе привести приговор в исполнение. Лишь Рим обладал правом казнить и миловать. Вот почему первосвященники должны были представить дело Иисуса на римский суд, который уже мог утвердить приговор, вынесенный Синедрионом. Однако обвинения Синедриона против Иисуса не годились для римского суда. Первосвященники осудили Иисуса на смерть, основываясь на его собственном утверждении, что он Мессия. Однако, когда они привели Господа к Понтию Пилату, они предъявили ему иные обвинения. В начале 23 главы мы читаем, как Иисус предстает на суд Пилата. Поскольку нарушение закона Моисея не являлось преступлением в глазах Рима, Синедрион обвинил Иисуса в измене официальной власти, что было крайним абсурдом. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом, царем». Пилат являлся римским наместником в Палестине. Его основная резиденция располагалась в Кесарии. Обычно во время Пасхи Пилат приезжал в Иерусалим для того, чтобы следить за народом, стекающимся в святой город на праздник. Прочтем 3 стих. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Представьте себе эту сцену. Обыкновенный плотник в простой крестьянской одежде стоит перед Пилатом, и наместник задает ему вопрос, который, казалось бы, был совершенно нелепым. «Ты ли царь иудейский?» Но в ответ Иисус говорит Пилату: «Ты говоришь». Что было в то же самое время утверждением: «Именно так, как ты сказал». Это было простым подтверждением факта. Но все-таки Пилат решает отпустить его. 4 стих. Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Пилат говорит, что Иисус не совершил никакого поступка, за который его можно было бы осудить. Читаем 5 стих. «Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи и до сего места». И тогда религиозные вожди обвиняют Иисуса в том, что он пытался поднять бунт. Они обвиняют его в том, что он выступил против законной власти Рима. Стихи 6 и 7. Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни также был в Иерусалиме. Пилат хотел выйти из этой трудной ситуации, переложив ответственность на другого. Поскольку на территории Галилеи правил царь Ирод, и поскольку Ирод в это время тоже находился в Иерусалиме, Пилат посылает Иисуса к нему. «Я не верю, друзья, что Ирод оказался в Иерусалиме случайно». Читаем 8 и 9 стихи. «Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Несколько ранее Иисус, говоря с фарисеями об Ироде, произнес такие слова: «Пойдите, скажите этой лисице, се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». Мы читали об этом в 13 главе, в 32 стихе Евангелия от Луки. Несомненно, Ирод много слышал об Иисусе и потому желал увидеть Его. Но наш Господь не проронил у Ирода ни слова. И этому есть объяснение. Дело в том, что царь Ирод уже переступил ту черту, после которой возврата назад уже нет. Ирод уже был на пути в вечную погибель, и наш Господь не предпринял никаких попыток протянуть ему руку спасения. Стихи с 10 по 12. «Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом». Представьте себе этих представителей религиозной верхушки, которые собрались там и по очереди выкрикивали обвинения против Господа, чтобы сделать все возможное, чтобы Спаситель был осужден. Ирод понимал, что ему не удастся обвинить Иисуса, а потому вместе с иудеями он решил поиздеваться над Господом. Светлые одежды, которые они надели на Спасителя, были, по всей видимости, царскими одеждами самого Ирода. Они облачили Иисуса в это одеяние, чтобы высмеять его самого и его притязание на царство. Но поскольку ничего более Ирод сделать не мог, он отправляет Иисуса назад к Понтию Пилату. Надо сказать, друзья мои, что здесь мы видим начало экуменического движения. До этого суда над Иисусом Ирод и Пилат были врагами. Теперь же они объединились, потому что оба противостояли Господу. Читаем стихи с 13 по 15. «Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: „Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал, и не нашел человека сего виновным ни в чем, том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти“». Пилат понимал, что ему не в чем обвинить Иисуса. Царь Ирод не помог ему ничем, он ограничился лишь тем, что осмеял Иисуса, облачив его в царское одеяние, и в результате Господь вновь предстал перед Пилатом. Что же касается сформулированных Синедрионом обвинений, то они не имели никакого веса. Читаем 16 стих. «Итак, наказав его, отпущу». Пилат, по всей видимости, рассуждал так: если Иисус виновен в чем-то, то он должен быть наказан, но если он не виновен, его надлежит отпустить. Наказать Иисуса, а затем отпустить, и был тот компромисс, которого искал Пилат. И вот правитель находит способ претворить в жизнь этот изящный план. Стихи с 17 по 25. «А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: „Смерть ему! Отпусти нам Вараву!“» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. и превозмог крик их и первосвященников, и Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. Пилат попытался избежать ответственности за несправедливое осуждение Иисуса, но ему это не удалось. Если внимательно проанализировать роль Пилата в этом суде, то выясняется, что это он был обвиняемым в то время, как Иисус являлся судьей. Иисус не пытался, подобно Пилату, увильнуть или найти путь к отступлению. Пилат пытался найти лазейку, чтобы обмануть этих проницательных религиозных политиков. Вот почему он думал, что загнал их в угол, предоставляя им выбор между Варавой и Иисусом. Для Пилата решение было очевидным. Он прекрасно понял, что религиозные власти хотели смерти Иисуса из зависти. Однако Пилат не учел, насколько низко может пасть человеческая душа. Римский правитель не мог даже представить себе, что религия способна опуститься до подобной низости. Матфей сообщает в своем Евангелии, что первосвященники и старейшины подговаривали толпу просить за Вараву. Пилат был поражен, когда толпа потребовала освободить этого убийцу. Этот человек был виновен в бунте и кровопролитии. Нет сомнений, что Варавва заслуживал распятия вместе с другими узниками. Я думаю, что наш Господь был распят на кресте, предназначавшемся именно Варавве. Первосвященники настоятельно просили народ требовать распятия Иисуса. И, как мы видим, толпа, захлебываясь от ярости, идет на поводу у иудейской верхушки. Даже когда Понтий Пилат спрашивает народ, в чем, по их мнению, виновен Иисус, они лишь еще яростнее выкрикивают свои жестокие требования. Здесь перед нами очень хороший пример того, что толпа редко способна рассуждать здраво. Мы видим здесь совершенно невероятную ситуацию. Представьте себе судью, спрашивающего решение толпы относительно участи подсудимого. Только что Пилат решил, что Иисус невиновен, но все-таки он отдает его на распятие. Таково было римское правосудие. Но на самом деле Пилат должен был принять решение относительно Иисуса Христа, и этот выбор предстоит делать каждому человеку в этом мире. Подумайте и вы, друзья мои, что вы решили относительно Иисуса. «И вот Господа повели на казнь» – стихи с 26 по 31. «И когда повели его, то захватили некоего Симона, кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас, ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Идя к своему кресту, Иисус обратился к женщинам, которые оплакивали его. Он сказал, что приближается день, когда детям лучше всего не родиться, ибо это будет время великой скорби. А затем он просит женщин не плакать о нем. Дело в том, что Иисус не ищет нашего сочувствия. Ему нужна наша вера. Господь мог бы не умирать на том кресте, но, умерев там, Он сделал это не для того, чтобы добиться нашей жалости. Читаем стихи с 32 по 34. «Вели с ним на смерть и двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий». Господь просит своего Отца, чтобы тот простил всех этих людей за то, что они так поступили с ним. Если бы Иисус не сделал этого, весь иудейский народ был бы виновен в совершении смертного греха, которому не было бы прощения. Греха убийства Божьего Сына. Читаем 35 стих. «И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Если бы Иисус сошел тогда с креста, он не был бы Христом. Он бы не исполнил всего того, что было сказано в 53 главе в 8 стихе книги Исаии, где говорится о его смерти. «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Благодаря тому, что Иисус остался тогда на кресте, мы, друзья мои, можем быть исцелены от греха, этого ужасного проклятия человечества. Читаем стихи с 36 по 38. «Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: „Если ты царь иудейский, спаси себя самого“. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: „Сей есть царь иудейский“». Распяв Иисуса, они повесили над его крестом табличку с надписью на латыни, греческом и еврейском языках. Греческий язык – это был язык культуры, образования и науки. Латынь представляла собой язык закона и порядка. Это был язык силы и власти. А еврейский язык являлся языком религии. Когда Христос вернется, чтобы установить свое царство, он будет политическим, культурным и духовным правителем этой вселенной. Так что надпись на его кресте содержала истинную правду. Стихи с 39 по 41. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал“». И Матфей, и Марк сообщают нам в своих Евангелиях, что оба распятых вместе с Господом преступника тоже издевались над Иисусом. Но в течение тех 6 часов, которые они провели на своих крестах, и в особенности в течение последних 3 часов, один из преступников увидел, что происходит что-то необычное. Он вдруг осознал, что тот, кто умирал сейчас рядом с ним, умирал не за себя, а за других. И в конце концов, этот преступник вдруг осознал, что висящий рядом с ним человек умирает и за него тоже. Он понял, что в этот момент между Богом и этим человеком происходило что-то особенное. Он вдруг постиг, что этот человек и был самим Богом. Вот почему он обратился к нему с верой. Читаем 42 и 43 стихи. «И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». В тот же самый день этот преступник, который был лишен права жить на земле в соответствии с римским законом, вошел на небеса вместе с Господом. Этот человек был настоящим, закоренелым преступником. В этом не должно быть никаких сомнений. Но благодаря своей вере в Сына Божьего он стал спасенным преступником. Этот человек обрел веру в то, что Господь Иисус пришел основать свое царство, и что оно наступит после его смерти. Это значит, что, будучи там, на кресте, этот преступник прошел весь путь поиска Бога. Наш Господь сказал, что в тот же день этот преступник будет вместе с ним в раю. Это очень важные для нас с вами слова. Эти два преступника были арестованы за одно и то же преступление. Их судили за одно и то же преступление, и были они приговорены и умирали за одно и то же преступление. В чем же была разница между ними? Казалось бы, разницы никакой. Они оба заслуживали смерти. Но разница была. Она заключалась в том факте, что один из них уверовал в Иисуса Христа, а другой нет. Друзья мои, наш Господь сказал этому заслуживающему смерти преступнику: «Ныне же будешь со мною в раю». И мы видим, что этот раскаявшийся человек перешел к Богу благодаря своей вере в Иисуса Христа. А далее мы читаем самые тяжелые строки этого Евангелия, описание момента смерти Иисуса Христа. Стихи 44 по 46. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине». Эта завеса в храме символизировала жизнь Иисуса, которая действительно отделяла человека от Бога во времена Ветхого Завета. Когда Иисус Христос умер на кресте, эта завеса была разорвана на две части, и тем самым путь к Богу был открыт. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Помните, друзья мои, что эти слова произнес Лука, который по профессии был врачом. Лука говорит здесь именно как врач. Несомненно, Луке доводилось видеть немало умирающих, и он знал, как выглядит смерть. А также он знал, как именно умер наш Господь. Смерть Иисуса была совершенно иной. Мне, как пастору, к сожалению, приходится порой присутствовать при последних минутах жизни моих прихожан. И мне хорошо знакомы эти секунды, когда умирающий отчаянно борется за последние глотки воздуха. Нет сомнений, что двое распятых вместе с Господом преступников умирали именно так. Но Господь Иисус умер иначе. Он умер добровольно. Он отпустил свой дух. Помните, что Он сказал? «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Он сказал это громким голосом, и совсем не так, как человек, жизнь которого угасает. Апостол Иоанн также добавляет в своем Евангелии, что последним словом Господа было короткое, победное слово «свершилось». И действительно, в тот момент свершилось прощение наших грехов посредством искупительной жертвы Иисуса Христа. Этим я бы и хотел закончить на сегодня. В следующий раз мы с вами продолжим изучение 23 главы Евангелия от Луки. Всего вам доброго, до новых встреч!